Арати, Баджан Мандала, утренняя практика. Это время вхождения в измерение чистого видения, в измерение мандалы. Крия-тантра означает вхождение в измерение божественного через действие, через ритуальное действие. Чария-тантра означает, что ритуал становится более внутренним. Визуализация, и как бы мы уже меньше разделяем себя с божеством. Йога-тантра означает, мы с ним сливаемся и пребываем в пустотном, недвойственном сознании. Мутара-тантра, принцип, означает, что мы расслабляемся в естественном состоянии и объединяемся со всем, что происходит, целиком погружаясь в единую самое созерцание, в недвойственное. Вот все эти уровни, все четыре уровня, они присутствуют в любом действии, и в ритуальном тем более. И как бы вот наша эволюция, наш духовный прогресс, это начать с крия-тантры, с внешнего действия. Ну как бы, когда мы понимаем только внешнюю сторону. Вот сказали, позвонить колокольчик, здесь кланяться надо. Здесь нам остается, здесь надо пить. Вот только внешняя сторона. И мы идем глубже, глубже проникаем в мистерию, в мистику. И мы постигаем тогда садхану как медитацию в действии. То есть очень важно проникать во время такого ритуального действия глубже и глубже. Это время нашей встречи с божеством, с божественным измерением. Если встречаться с божественным измерением просто занимаясь служением, двигаясь сложно довольно, если вы не святой, то это время как раз время для вас. И важно подготовиться к ритуалу. То есть вы должны как бы идти на баджан мандалу, на садхану арати, как вот на встречу с Богом. Как девушка идет на встречу с возлюбленным, только еще выше. Когда или юноша идет на встречу с девушкой, он едва касается земли, и у него все искрится. Он в таких ожиданиях находится, что он ничего не замечает. В очень больших приподнятом настроении. Мы не должны, спустя годы, наш разум, наш глаз и наш дух не должен замыливаться. То есть это не должно становиться рутиной. Это всегда должно быть новым. Вот если вы не участвуете в ритуале, глубоко вот не проникаете в мистику, вот ваш глаз замыливается с годами. Одни и те же ритуалы, одни и те же мантры, одни и те же божества, все понятно, в общем. И мы просто как бы формально участвуем. И мы как бы можем вообще не участвовать. Ну, как бы мы здесь, а мы вроде не здесь, а где-то в своих мыслях. Летаем в облаках где-то. Думаем, так, что там сегодня, махапрасад, какой вкус. Или думаем о чем-то. Но каждый раз мы должны присутствовать в этой мистерии, полностью участвовать. И те, кто проводит пуджари, вот они полностью как бы ведущие этой мистерии, центральные божества. Вот они поют текст. Остальные могут петь только припев. Но если кто хочет петь текст, тоже можно. Вот от пуджари очень многое зависит, они ведущие, они медиумы, они пропускают через себя главную энергию божества. Они задают тон, всю вибрацию всей мандали. И очень важно вот те, кто ведет, настраиваться заранее. То есть, чтобы ум был в спокойствии, почитать джапу в это время. Не из суеты входить в мистерию мандалы ритуальной. Тогда их настроение передается и всем остальным. Совершается яги подношение. Вот для этого мы вначале ачаманду делаем. Выполняем очищение пространства, зачищаем его, призывая Ганешу. И когда мы вот на внешнем уровне мы просто поем. И желательно просто петь правильно и знать перевод. Это такой внешний, самый внешний уровень. Вовремя звонить колокольчик вовремя делать поклоны. В общем, просто порядок действий соблюдать. Вот это самый такой внешний уровень. Дальше нужно иметь веру. Надо петь с пхавой. И эта пхава не должна быть искусственная. То есть внутри, через нас должен открываться внутреннее божество. Мы должны как бы пропускать уже через себя внутреннее божество. Вот здесь начинается измерение уже от крия-тантры к чария-тантре. Вот когда мы поем Ганеша, мы должны реально настраиваться на энергию Ганеша, на его благословляющую силу в этом пространстве. Тонко настраиваться, вот погружаться в эту мистерию. Когда мы делаем подношение Дататрияпати, мы должны настраиваться на Дататрию в тонкой форме. Дататрия, он вездесущий, вот он прямо здесь, он в пространстве находится. Но нам надо с ним соединиться. И вот ритуальные действия, мантра, подношение, это способ установить связь с Дататрией. Мы не настолько велики и святы, вот прямо нам не удастся установить с ним связь. Ну вот ментально, мысленно так сразу вы говорите. Дататрея, прошу выйти на связь. Прием. Так же как Wi-Fi, интернет. Вот интернет, радиоволны, они существуют, они пронизывают все, и здание это. Но почему-то мы не можем подключиться к интернету, у нас плохой интернет пока. То есть мы не выполнили должное ритуальное действие и не сделали подношение местным божествам. Да? Нам просто силой мысли не удается в интернет войти. Если бы можно было бы такой мозговой Wi-Fi был. Без компьютеров, без интернет-поддержки мы мысленно подсоединились, все. Не удается. То есть мы не настолько продвинуты, нам нужны определенные ритуалы, мирские ритуалы. Таким же образом и Дататрея. Мы поем мантры с определенным смыслом, мы делаем мысленный посыл. Делаем подношение, и мы входим в контакт с энергией Дататрии. Когда мы медитируем на Дататрию, мы сосредотачиваемся на его качествах, играх. Это называется дхьяном. Восхваление делаем. И здесь важно понимать перевод, петь с должной пхавой и настраиваться. Дхьяном – это значит, я своим сознанием как бы ищу Дататрию в окружающем пространстве. Я как бы пытаюсь на него нащупать его энергию. Я вспоминаю его тонкий образ, смотрю на мурти. Мурти сделана из металла или камня. И я проникаю, что внутри этого металла, камня, есть тонкий образ, живой Дататрея. И этот образ тоже живой. То есть я его воспринимаю как живой. Я не думаю, ну это просто образ. Вот в тот момент, когда ему делается подношение, он освещается, этот образ, как бы тонкий дух начинает в нем жить. Вы знаете, вообще бывают ситуации, когда статуя сходит с алтаря и гуляет иногда. В некоторых храмах. Не у нас обязательно, а вообще иногда. Мы замечали такие вещи. То есть все спят, она раз вошла. То есть, и это документально было подтверждено. И христианские статуи, и там буддийские, и индуистские. То есть в тех храмах, где с великой верой, где там очень хорошие ритуалы провелись, с великой верой проводятся праздники, начинают происходить чудеса. Дух настолько глубокий и сильный, божественный, божества иногда настолько вселяются, что статуи из камня, из мрамора, они ходят, там меняют положение рук, материализуют, принимают просад в реальности. Там молоко исчезает и прочее. Один в Тибете... буддийский такой мужчина, деревенский, можно сказать, очень долго хотел посетить одну статую. По-моему, статую Будды Майтрея, его звали Джоу. И он очень много слышал о этой статуе. И вот так заинтересовался, и с такой любовью он так хотел ее посетить. И он был совершенно такой неотесанный, неграмотный. Он пришел в храм, там много монахов, службы, ритуалы. И он с большой верой и преданностью пришел и начал молиться, говорит, а так вот ты какой, Джо, вот я так тебя долго хотел увидеть. И он начал разговаривать, он как бы почувствовал, что эта статуя живая. Ну, по простоте сердца он начал разговаривать с этой статуей. Потом он сделал подношение, начал ее кормить. А потом он куда-то ушел и оставил ботинки рядом. И сказал, я пойду пока посторожи, чтобы никто не украл, я тебе принесу подношение. И поставил там, ну, чуть ли не на алтарь. Когда там один из монахов увидел алтарь, Пуджари в ужас пришел. Кто и что за вообще такой человек тут? Ботинки свои поставил. Но когда он попытался убрать, эта статуя ему сказала, не трогай, все нормально, я охраняю. Он находится под моей защитой. И он пришел, как ни в чем не бывало, угостил это божество и сказал, приходи там на такой-то праздник ко мне домой. И когда наступил праздник, это божество, оно пришло к нему домой. И он сделал ему арати, сделал подношение. То есть, насколько его сильная, чистая вера. Чистая вера позволила ему войти в измерение сихов, то есть в измерение, в которое не каждый и сильный садхуда может войти, даршин божества получить. То есть это значит, его часть сознания вошла в измерение мандалы, в небеса, в небесное измерение, где даже татвы, законы физики не работают. И когда мы настроились, мы делаем подношение, поем арати, то мы в этот момент являемся медиумом, через нас течет энергия божественная. Мы воссоединяемся понемногу с божественным. И вот эти уровни от крия, чарья тантры, от внешнего уровня к визуализации, затем к йога-тантре, к единству и канутара-тантре, полному единению, недвойственности, мы все эти уровни преодолеваем, проходим. На том или ином уровне может выполняться служение, служба. Баджан, мандала, арати. И вот для этого нужно выполнять садхану с большой верой. То есть мы должны очень внимательно и с большой верой относиться ко всему, что связано с ритуальными предметами, священными изображениями, статуями, уважать их и почитать. То есть мы не должны к ним относиться просто как символ из камня, из железа и все. И вот то, что мы уважаем, оно становится благословляющим, очень сильным, благословенным для нас. При этом, разумеется, мы не должны впадать ни в нигилизм, ни в этернализм. Этернализм значит что? Я считаю, что божественные силы вне меня, и у меня нет сознания созерцателя. Я целиком считаю, что они снаружи меня. Я не включаю свое созерцание, свое сознание. Это этернализм. Нигилизм, значит, я думаю, что мне не надо принимать в расчет внешние силы. Я ухожу вовнутрь только, и у меня такое отрицательное сознание по отношению к внешнему. То есть я совершенно не верю во внешние какие-то ритуалы, практики, внешние божества и прочее. Вот это два отклонения, такие два перекоса. В идеале у нас и внутренние, и внешние, они гармонично все вместе связаны. Что очень важно понять? Дело в том, что вот божество, ритуал, как и вообще весь внешний мир, он у вас в сознании. То есть это не снаружи. Нам кажется, что это снаружи происходит, это у вас внутри происходит. Понимаешь? Кажется, что снаружи, да. Но это все внутри. Ягья, омовение, акхишека. Все это внутри, и ритуал это такой шанс что-то внутри себя поменять к лучшему. Какие-то энергии воссоединить, восстановить какие-то утраченные связи, те, что не удалось в медитации восстановить. И в идеале вот ритуал в стиле крия-тантры, чарья-тантры это идеальное поведение. Вот у нас всех есть воззрение, а есть поведение. И мы говорим, что поначалу их надо разделять. Не то, что их надо разделять, но они естественно разделяются. Хотите вы или нет, они естественно разделены. Их невозможно соединить вот так сразу. И практики подобные – это идеальное поведение. Идеальное поведение означает, ну оно как лила, оно не связано кармой, не обусловлено полностью. И оно целиком как в чистой стороне. Там каждое действие, там подношение, каждая ситуация даршан, каждое вокруг божество и каждый звук мантры. То есть вот пока мы здесь, мы в чистой стороне, мы в мистерии. И вот важно погружаться вот правильно в эту мистерию. Тогда внутренние божества будут расцветать, мистерия по-настоящему вас будет благословлять. И при этом вы сами, если вы дошли до уровня йога-тантры, тем более антара-тантры, во время ритуала еще присутствует ваша осознанность. Ваше созерцательное присутствие, подобное небу, оно не затмевается, а напротив, оно расцветает. То есть на фоне всех действий, песнопений, подношений, поклонений, присутствует еще ваша созерцательная осознанность. Ваше осознавание, подобное небу. И это осознавание, подобное небо, оно не замыкается на себя, в нем нет нигилизма, а напротив, оно раскрывается и объединяется со всем видимым, слышимым, оно целиком участвует в практике. Оно все слышит, видит, действует, оно знает свое место. Это интеграция. И тогда вот вы переживаете всю мистерию, всю полноту любой садханы. И эта садхана становится невероятно благословляющей и вдохновляющей вас. И вот когда мы вот не понимаем вот этих вот тонкостей, как бы, находимся на уровне формального исполнения или на уровне крия-тантры, то может наше сознание, ну, как бы, впасть в рутину. Особенно пуджари бывает этим страдают. Он как бы профессионал, он все знает, он знает текст, он может даже думать о своем, а язык поет безупречно. Все, колокольчик звонит, текст читается, все, вовне все происходит хорошо. А ум как бы в другом месте находится. Но если это истинный мудрый пуджари, то он каждый раз входит в эту мистерию. Он не ограничивается внешним формальным исполнением ритуала. Он каждый раз благословляется. Каждый раз благословляется. И его глаз не замыливается с годами, ничего подобного. Потому что это медитация. Медитация замылиться никогда не может. Так? Ум не может, уму медитация не может приесться никогда. Вот если практика делается от ума, на уровне ума где-то, вот она может приесться. Одни и те же ментальные упражнения, это как песня, которую ну, одна и та же постоянно исполняет, она надоедает. Но вот если садхана, призывание божественного делается не от ума, а в правильной бхаве, то она никогда не надоедает. Никогда не предается, она все глубже, глубже, каждый раз она вас погружает глубже и раскрывает что-то глубже. И вы каждый раз начинаете мистерию, как в предвкушении встречи с Божественным. Вот это правильно. И вот тавматургические практики, они дают другое предвкушение. Обычно тавматургические практики не предаются чем? Там есть санкальпа, намерение. То есть конкретно человек думает, вот сейчас призову энергию Лакши, вот разбогатею. Там призову энергию Сарасвати, вот мудрость какая-то откроется, способность или там, какую-то еще призовую энергию, Хануман, буду очень сильным. И эта санкальпа во время ритуала, она двигает, двигает йога. Каждый раз он как спортсмен, который чуть-чуть становится сильнее. Что-то отрабатывает чуть-чуть. И смысл тавматургических практик, он лежит на поверхности. То есть это магия, божественная магия. Когда божества поклоняются в магическом смысле. И вот предвкушение тавматургиста, того, кто следует путем тантрийских ситхи, оно иное. Он желает что-то обрести и желает что-то получить. К конкретному имени обращается. Он как бы взамен знает, чего он примерно получит, чего следует ожидать. Он идет к усилению себя, к усилению определенных ситхи, обретению определенных ситхи. И рано или поздно, если тамматурическая практика выполняется с большой бхавой, концентрацией, то божество как-то благословляет. Жизнь меняется, или оно является вообще даршан дает. Примерно так, как ты уже выявил? Что ты хочешь? Может, не так? В общем, йог как бы ну, не вынуждает божество явиться, но он добивается, вот так, хорошее слово, он добивается признания, что он достоин даршана божества. Это как как рыцарь добивается сердца принцессы. Он совершает какой-то подвиг, и принцесса там не зашла. Там раз, платочек кинул, знак своей царской милости. Он имеет право там претендовать там, на брак царский, войти в семью царских кровей. Он доказал, что он не простой там, человек с мечом. Он великий какой-то герой. Его удостоили милости. Вот это то же самое. Тавматургист, он добивается милости божества. Он доказывает, что он достоин, что он избранный, что он достоин лицезреть божество, и божество может что-то ему дать. И каждое божество может его чем-то одарить. Но практики теургические, они другие. Здесь мы не пытаемся получить чего-то от божества вот так прямо. И мы не пытаемся доказать божеству чего-то, чтобы получить от него что-то. Даже если оно нам не является и не одаривает ни там богатством или ситхами, это как неважно считается. Теургические практики — это снискание божественной милости ради самой божественной милости. Вот. Здесь другой настрой немного. Здесь настрой, я ничего не хочу получать, кроме тебя самого. Вот. Я от божества не хочу ничего, кроме самого божества. И вот когда божество оно благословляет, я хочу просто с ним слиться, соединиться, самому стать божеством. Одно дело получить дар какой-то, а другое дело самому получить частицу божества вообще, самому стать. Это как принцесса говорит, хорошо, выдайте ему с царской казны там 100 тысяч золотых. А в другом случае принцесса говорит, все, ты завоевал меня, ты станешь королем, потому что я стану королевой. Совсем другое. Входит в царскую семью. Вот это теургия. Поэтому теургия, она всегда выше. Но она и сложнее. То есть здесь очень много неучтенных тонких факторов. И эта задача сложнее — соединиться с божеством. Это не конкретное получение чего-то. Поэтому я обычно больше и дольше делаю. И когда вы выполняете теургическую практику, то мантра, баджан, медитация и ритуал, все это сливается вместе в единую мистерию. И тогда божественные потоки струятся через вас. А ваше тело, ум является как каналом для божества. И по вот этому каналу Дева Вахини божество нисходит в ваш поток сознания, в тело, в ум и праны. То есть вы являетесь таким своего рода медиумом, куда приглашаете божество. Есть очень сложные тантрические практики, где предварительное очищение, защита места, приглашение божества. И каждый такой ритуал детально прописан. Вот этот канал, он выстраивается. Это все равно как интернет-технологии. Вам надо там включить компьютер, надо подключиться к сети. В сеть, там, в сеть не подключиться, там, проверьте такие-то настройки. Эти настройки не выставьте, выставьте эти настройки. А потом выясняется, вы не оплатили. Вот вам надо целый ритуал пройти, пока связь настроится. Таким же образом и здесь. Вы выстраиваете тонкий астральный канал, по которому божество не зайдет к вам. Если выстроите, оно не зайдет. Но если вы не выстроите, оно не сможет не зайти. Потому что мостик между небесами и материальным миром еще не перекинут. И вот ритуал это перекидывание мостика между небесами и вами. И вот в случае святых этот мостик, он короткий, он не нуждается в сложных ритуалах даже. Если он реализовал там ситхи божества, начитал много мантру, ему не надо вообще никаких ритуалов. Он, у него, как бы сказать так, безлимитный интернет божественный. Один ситх был приглашен в семью кузнеца. Он был маха-ситхом. И у него такие отношения с божеством вообще были дружеские. Он когда уходил, свое божество просил там охранять там, его коня, хозяйство и прочее. А однажды коня увели все равно. Он пришел и начал бронить божество. То есть он иногда оставлял в камнях отпечатки. Даже там, его собака, по-моему, оставляла в камнях от тебя. То есть человек сам живой, ходячий канал для божества. И божество непрерывно через него проявляется. Он уже реализовал недвойственность. И однажды его кузнец пригласил провести благоприятные ритуалы для его семьи. Он там расставил все подношения божества, цветочки, так все, большим благоговением. А этот человек пришел, он эти подношения одни отодвинул, все подношения смял в одно. И как бы кузнец был шокирован таким отношением. Думал, что такое? Но это его такой стиль. То есть для него этот мостик был очень коротким. Ему не надо было много подношений, приглашений. Он сам был живым каналом. То, что он пришел, это заменяло все ритуалы. Это и есть спонтанное поведение ситха сахаджи. То есть спонтанное поведение ситха, оно делает его свободным и независимым от ритуалов. Он что не сделал, то ритуал. То есть он вот так махнет рукой, это мудро. Он скажет какую-нибудь, даже обыденную фразу, это песнопение баджан. То есть через все его проявления божество не зайдет. Он может вас стукнуть в лоб, это его мудро благословляющее. Все, что бы он ни сделал, свято, облагорожено святостью. Все является ритуальным танцем, все является подношением. Он может дать обычную вещь, это будет подношение. То есть через все его слова, через все мысли, через действия, через поступки божество все равно проявится. Божество все равно не зайдет. Он совершенный сосуд божества, совершенный канал божества. Потом почему? Потому что он не выпадает из божественного мира ни на секунду годами. Он в естественном состоянии находится. Но прежде чем мы обретем такое состояние, станем сосудами и каналами божественного, войдем в настолько великое и чистое видение, мы должны годами эти каналы нарабатывать, эти мостики выстраивать и выстраивать. Это непросто. Потому что есть кармы, мы укоренены в сансаре. И мы их выстраиваем там, через практики очистительные, там, гуру-йогу, мантра, садхану, медитацию. И вся жизнь садху – это выстраивание таких мостов с божественными силами. Если мы длительное время их выстраиваем, рано или поздно мы проникаем в вот эту внутреннюю суть и устанавливаем связь с божественными энергиями. Это значит, чистое видение открылось в нас, проникло в нас. Даршан Ануграхи не сходит. Тогда начинают появляться благоприятные знаки в сновидениях. Наши кармические тенденции меняются, мы очищаемся, по-настоящему смиряем ум, единый вкус, чистое видение, уже не слова для нас, это уже наша жизнь становится. Знаки в сновидениях проявляются, наяву знаки какие-то проявляются, ситхи проявляются какие-то, может, поначалу небольшие даже. То есть приходят знаки реализации. И вот когда мы поем что-либо и проникаем в суть того, что мы читаем или поем, если мы это делаем с верой, вдохновение появляется. Здесь говорится, вот, сияющему божественному гуру Дататрея и Аватхуте я поклоняюсь, тому, кому служат все обладатели ситхи. И представьте, вот измерение Дататреи, Дататрея в сияющем теле находится. И вы его почитаете. Вокруг него ситхи, сонмы ситхов все ему служат. Есть такое измерение. Дататрея Лока. И вот если вы с верой устанавливаете связь с этой Локой, то вас охватит величайшее чувство, возвышенное, очень великое чувство. Вот поэтому я говорю, что каждый ритуал, каждая садхана, она как встреча с божественным, с чем-то настолько необычайным, если вы по-настоящему переноситесь в божественное измерение. И вот каждое богослужение, в идеале, конечно, оно должно вот вас благословлять по-настоящему. Вы должны вот переноситься буквально вот в духе в это измерение, хотя бы чуть-чуть. Это возможно. И сначала нужна просто тренировка, концентрация ума, а затем все это отступит на второй план, откроется внутренняя бхава естественности и спонтанности, связи с божественным. Это как когда водитель, он сначала учится так, сцепление, тормоз, газ, знаки, он все делает По книжкам все очень точно. И то ездит очень неуверенно. У него мышечная память еще не отработана на уровне рефлекса вождения. А когда он становится опытным водителем, то его мышечная память на уровне рефлекса все это сводит. Коробка передач, тормоз, газ, сцепление, утек знаков, боковые повороты, зеркало заднего вида. Все это естественно. Он уже не думает, что ему сделать каждый раз. Он уже просто наслаждается вождением и может еще слушать музыку. А все делается само. Вот так и здесь. Ритуальная сторона. Все делается само. А силой Бхавы вы соединяетесь с божественным измерением и контактируете с божественными уровнями реальности, которую вы прозеваете. Тогда происходит настоящее благословение. Ритуал начинает обладать огромной силой, очистительной и благословляющей. По сути, вот когда мы практикуем, мы чакра. Чакра – это круг посвященных. Гуру-чакра. То же самое, что и мандала. Круг посвященных учеников, те, которые практикуют тантрийский ритуал, куда нисходит благословение божественного. Если этот круг посвященных хорошо выполняет садхану, и выстраивают вот этот мостик с божественными мирами, канал связи, то божество приходит сюда. Оно приходит в тонком теле, оно посылает какую-то свою эманацию, оно пробуждается в каналах у каждого члена санги, оно дает какие-то знаки, дает какие-то благословения, и это чувствуется. Может, просто чувствуется в душе, в сознании, когда вы участвовали в практике, и вдруг вот у вас что-то раскрылось. Это значит, внутреннее божество затрепетало, и какой-то канал соединил вас, хотя бы один канал, с Махарлокой, с величайшим светоносным измерением, хотя бы со Сваргалокой, с Джаналокой, не говоря уже про Тапалоку, Сантилоку. Какой-то один канал установил связь, и вы уже получили этот импульс. Вот это нисхождение божественное, это даршан-ануграхи. И вот когда мы делаем так ритуал в унисон с чувством веры, преданности, в состоянии осознанности, настраиваясь, открываясь потоку божественного, это происходит. И здесь важно, чтобы сам ритуал не был ментальным. То есть, если вы делаете садхану от ума, как бы вы знаете, много операций надо сделать, буду сосредоточен, ничего не пропущу. Так, здесь буду визуализацию, здесь санкальпу, здесь еще петь, здесь памятовать, здесь настраиваться на тонкое тело дататрии, у вас будет вот такая голова. Вам сложно все это в голове держать, вы очень будете напрягаться только и уставать. В конце концов вы бросите это. Потому что любая ментальная деятельность, она утомляет. И здесь надо понять, что ритуал не в таком состоянии выполняется, он выполняется в более тонком, когда вы не устаете. Все эти вещи происходят спонтанно и естественно. Они происходят, они должны происходить. Это происходит за счет открытости божественной. Даже это трудно передать языком ума. За счет веры, преданности, самоотдачи. И за счет того, что все делается естественно, но никаких умственных конструкций сильно не порождается. Но самые сильные благословения происходят. Это как человек, когда плывет, если он хорошо плавает, он не думает. Так, правый грибок, рукой левый грибок, вдох справа, вдох слева, выдох. Так начинающие думают. А когда он хороший пловец, он как? Он говорит, я отдаюсь течению, течение меня несет. Но чтобы так научиться плавать, он должен постараться, он должен хорошо изучить технику. И сначала мы должны понять вот эту технику. Технику призывания, открывания, там, визуализации. А затем мы должны выйти за пределы техники. И тогда просто открытие в глубокой бхаве, и этот мостик с божественным он выстраивается, и божественная энергия течет в наше тонкое тело, благословляет каналы нашего физического тела. И вот тогда вы просто находитесь в сакральном измерении в этот момент. Вы находитесь в измерении очень глубокого чистого видения, в измерении великого почитания божественного, в священном измерении. Когда статуи начинают ходить, сыпятся випхути или цветы, исцелять иконы начинают, мироточить, чудесные явления происходят. То есть, почему в некоторых храмах випхути появляется? Почему мироточат иконы некоторые? Почему цветы появляются? Или вот в Кумхамеле 2010 года Чандра с вами, Павел Бабаджи, говорил, тантрист номер один когда-то был несчастный, когда-то, когда он был в расцвете своих энергий. Он поклонялся Ганеше, и какие-то люди там решили причинить ему вред. Он провел какой-то ритуал, он призвал Ганешу для защиты, и по всей Индии Ганеша начал пить молоко в его храм вообще. И тогда люди эти подумали, так, стоит ли с ним связываться. Ганеша везде по всей Индии начал молоко, предложенное ему пить. Об этом там начали сообщать в средствах массовой информации. Божество начало проявлять себя. Все это мистерия практик, которые мы выполняем. И когда мы практики выполняем, здесь не должно быть мелочей. В том плане, что мы должны уважительно относиться к разным деталям практики. С одной стороны, уважительно относиться, с другой стороны, не от ума, не зацикливаться умом. Вот так. Один тибетский мастер рассказывал, что у него был учитель, который был всегда в созерцании, но с ритуалами не очень был знаком, хотя он был известным учителем. И сам этот тибетский мастер довольно был сведущ в ритуальных практиках, а его гуру, который объяснял ему природу ума, не очень был сведущ, но он реализовал природу ума. И он попросил, чтобы тот ему дал формальное ритуальное посвящение. И этот мастер сказал, что да, он ему даст это посвящение. Он сказал день, когда надо прийти. И этот тибетский, он тогда еще не был мастером, он просто был как садху. Он пришел, и этот учитель взял текст и сказал, сейчас я буду давать тебе посвящение. Он начал читать текст. Но видно было, что он совсем как бы не силен, ритуалы не самая сильная его сторона. Он начал говорить, так, здесь надо позвонить в колокольчик. Он звонил 2 минуты в колокольчик, потом снова читал текст. И тот, кого он посвящал, он все это знал очень хорошо. И ему было это удивительно. Ну а этот святой, он пребывал в присутствии недвойственности. И вот само присутствие недвойственности, оно... Его незнание ритуала, оно все выравнивало, все сглаживало как бы. Поэтому ритуал прошел исключительно благоприятно. Потому что, когда находишься в присутствии недвойственности, все действие любое является ритуалом. Все благословляет, все священно, все сакрально. И поэтому, даже если вы где-то не знаете каких-то тонкостей, пения санскрита, там, перевод, но у вас есть глубокое присутствие недвойственности, и при этом оно не нигилистическое, а оно интегрированное, в данный момент, прямо сейчас, то оно наделяет ритуал силой сакрального, силой благословения. И он проходит всегда успешно. Он является вот тем пространством мистерии, которое так нравится божественными энергиями, божественным силам. И путь освобождения через Крия-Чари-Йога-Тантру — это путь через установление связи с божественным измерением. Мантра, мудра, янтра, пуджа, призывание, арати. Это значит, вы устанавливаете связь с божественным измерением, устанавливаете много тонких каналов связи. И в конце концов вы проникаете в это божественное измерение, обретая сарупья мукти, тело как у божества, салокья мукти, способность посещать миры, в которых живет божество. Самипья мукти, способность быть рядом с божеством. И даже если вы не великий медитатор или не великий созерцатель естественного состояния, то садханы ритуалы — это ваша возможность таким же образом реализовывать, продвигаться, реализовывать чистые. Поэтому чем санга дорога. Почему она драгоценность? Потому что санга делает это, санга создает эту атмосферу. Вы каждый день можете это делать. И двигаясь от внешних действий к крия-тантре, к чари-тантре, затем к йога-тантре, постепенно мы выстраиваем вот канал связи с божественными измерениями. И, наконец, анутара-тантра означает, что этот канал нерушимо выстроен. И он не зависит уже от мантр, визуализации, мудрых ритуалов, призываний, подношений, песнопений. Он уже выстроен всегда и везде за счет погруженности в присутствие. А ритуалы, они как бы становятся как красивым обрамлением, как у картины есть хорошая рамка, багет. Вот этого базового состояния, которое нерушимо навсегда связывает вас с Божественным. Но к этому надо идти, к этому вы не придете сразу. Это значит, что вы сами должны уже стать таким каналом Божественным, что в ваших тонких телах живут Божества. Вы сами стали пустым проводником Божественного. Что у вас внутри поселилось Божественное сознание, и вы сами стали алтарем. Вот так. То есть пока ты сам не стал алтарем, нужен внешний алтарь. И наша школа, она не делает акцент на такой детальной, сложной ритуальной практике. Ритуальная практика простая. Традиция ситха вообще проще относится к тантрической традиции, к ритуальной практике, чем брахманическая, ведическая. Брахманическая очень сложная. Нужно много знать, там всю жизнь там, изучать санскрит и прочее. Воспитываться в этой культуре, в этой семье. Традиция ситхов, она проще рассматривает ритуал, делает акцент на веру, преданность и знание каких-то тонких вещей. И на объединение созерцательного присутствия с самой практикой ритуала. На мантру садхану. Снова мы отвлеклись. Возникли мысли по ходу ритуала, я еще расскажу.
Мантра. Пранава. Слог Ом. Ом – это все. Ом – это имя. Символ Бога, Ишвары, Брахмана. Ом – это ваше истинное имя. Слог Ом покрывает весь опыт, который человек обретает в трех состояниях сознания. Слово «Ом» поддерживает все проявленные миры. Из слога «Ом» проявилось это воспринимаемое чувствами Вселенная.
Вот мы должны почувствовать «Ом», мы должны верить в «Ом», мы должны вот эту вибрацию, когда вот мы читаем базовую мантру с «Ом», буквально своими клетками прочувствовать, как Ом трансцендентно, нисходя из бинду, из состояния пустоты. Бинду – это состояние пустоты вот на грани проявления, как Ом нисходит. И вот когда брахманы поют перед каждым ритуалом, омкарам, бинду, сам юктам, мы поем, мы выражаем почтение вот этой трансцендентной вибрации, которая исходит из самой пустоты. И вот это благословение Ом мы должны как бы взращивать себе всю жизнь, когда созерцаем. Созерцательное присутствие и вибрация Ом – это одно и то же. Существует три вещи – нада, бинду и кала. Бинда – это шунья, пустота. Нада – это вибрация. Вот когда она материализует Вселенную, из пустоты нада исходит. А кала – это излучение, сияние, которое двигает вот эту вибрацию. Нада, бинду, кала в тантрической традиции – это три такие фундаментальные понятия. И вот Ом – это одновременно все эти три вещи – нада, и бинду, и кала. И вот когда мы поем «Умкарам, бинду, самьюктам, нитям, дьянти, йогина, камадам, мукшарам, чайва, умкара, ейнаму, намага». Надо поклоняться искренне, восхвалять слог Ом как имя Абсолюта, звук в Абсолюта, наду, трансцендентную вибрацию Бога, соединяться с Ним через это. И практика 21 Ом, когда мы окутываем свои руки, ноги, язык, глаза, праны, коши, Омом, это тоже, когда мы соединяем все части своего тела с Абсолютом, с вот этим трансцендентной вибрацией, первичной вибрацией, которая исходит из самого мироздания. Вот сейчас ученые пришли к выводу, что они ничего не знают о Вселенной. Что вся Вселенная В общем, она пустая. Звездное вещество — это там какие-то сотые доли процента от всего пространства Вселенной. А вся Вселенная заполнена темной материей. И вот эта пустота — это и есть темная материя. Но что такое темная материя, никто не знает. Можно сказать, пустое потенциальное пространство, наделенное огромным потенциалом. И вот ум, можно сказать, что вот эта темная материя, вот эта пустота, из которой исходят звезды, Вселенная, это и есть принцип ум. И когда мы поем ум карам бинду самьюктам, мы выражаем ум почтение, мы соединяемся с этим образом.
Мир существует в слоге ум и исчезает в этом звуке. А представляет физический план. У — ментальный и астральный планы. Мир разумных духов, все небеса. АМ — состояние глубокого сна и все, что неизвестно бодрствующему сознанию. Все, что недоступно интеллекту.
Вот когда мы делаем акцент на... Это вхождение в причинное тело с ум без сновидений. Если вам не достает вайраги, и вы хотите стать пурна саньяси, вы можете делать акцент при чтении мантры. Но домохозяевам не рекомендуется, потому что они тоже могут стать пурна саньяси. У них тоже может возникнуть вайраги или что тогда. Их связи могут разрушиться. Домохозяева имеют обязательства и связи. Поэтому ум не рекомендован. Домохозяину мы можем читать. Когда мы делаем акцент на ум, мы активируем тонкое тело. Когда на первую букву, мы активируем интеграцию с энергиями этого мира. И также висарга, бинду висарга, трансцендентное послезвучие, которое невыразимо, это после М. После М это промежуток, который беззвучен. Если мы на него медитируем, мы проникаем в самую недвойственную сущность.
Ом представляет все. Ом — это основа вашей жизни, мысли и разума. Ом — это все. Все слова, обозначающие объекты, сходятся в слове «ом». Таким образом, весь мир вышел из звука «ом», пребывает в нем и в нем же исчезает. Приступая к медитации, громко произнесите «Ом» 3, 6 или 12 раз. Это выгонит из ума все мирские мысли и уберет викшепу, метание ума.
Считается и в конце, в начале учения, практики, если вы читаете, поете «Ом» трижды, это отпечатывается в вашем сознании. Вы запоминаете, впитываете учение, учение благоприятным становится.
Джапа мантры ОМ оказывает потрясающее воздействие на ум. Метод повторения священного слога ОМ всегда привлекал внимание всех европейцев, имеющих дело с Востоком. Вибрации этого слова так сильны, что, переусердствовав, можно обрушить даже большое здание. В это, конечно, трудно поверить, не убедившись на практике. Но однажды испытав это, легко понять, что вышеприведенное утверждение — чистая правда. Я на себе ощутил силу вибраций и могу всецело поверить, что возможен упомянутый эффект. Произнесенная по буквам эта мантра окажет на ученика определенное воздействие. Но если ее произнести правильным способом, она пробуждает и изменяет каждый атом в физическом теле, порождает новые вибрации и состояния, пробуждает в теле духовную силу.
Mm-hmm.